Он обрадовался, когда Сириус нарушил молчание. «Палочки соединились?» — переспросил он, переводя взгляд с Гарри на Дамблдора. «Почему?» Гарри поднял глаза на Дамблдора. Директор сидел в глубокой задумчивости. «Приори инкантатум», — пробормотал он едва слышно. Дамблдор посмотрел на Гарри, и между ними будто пролег невидимый мостик взаимопонимания. «Эффект обратного вызова заклинаний?» — резко спросил Сириус. «Именно», — подтвердил Дамблдор. «У палочек Гарри и Волан-де-Морта одно и то же магическое ядро. У каждой внутри перо из хвоста одного и того же феникса. Вот этого», — добавил Дамблдор и указал на ало-золотую птицу на коленях Гарри. «У меня в палочке перо Фоукса?» — удивился Гарри. «Да», — подтвердил Дамблдор. «Мистер Оливандер сообщил мне, что ты купил вторую палочку, как только ты вышел из магазина 4 года назад».
«И что же случается, когда такая палочка встречает свою сестру?» — спросил Сириус.
«Они не могут по-настоящему сражаться друг с другом», — ответил Дамблдор. «Но если хозяева все же вынуждают их, то происходит редчайшее явление. Одна из палочек заставляет другую выдать в обратном порядке проделанные заклинания. Сначала самое последнее, а потом те, которые ему предшествовали».
Он вопросительно посмотрел на Гарри, и Гарри кивнул. «Это означает, — продолжил медленно Дамблдор, не сводя глаз с Гарри, — что сначала появился Седрик». Гарри снова кивнул.
«Диггори ожил?»
— резко спросил Сириус.
«Никакое заклятие не может оживить покойника», — тяжело заметил Дамблдор. «Это просто что-то вроде эха случившихся событий. Из палочки должна была появиться некая тень Седрика. Я прав, Гарри?»
«Он говорил со мной». Гарри снова била дрожь. «Призрак Седрика или что это было? Говорил!»
«Эхо», — подтвердил Дамблдор, которое сохранило внешность и характер Седрика. «Я думаю, появились и другие тени, прежние жертвы палочки Волан-де-Морта».
«Старик», — Гарри все еще с трудом выдавливал из себя слова, — «Берта Джоркинс и...»
«Твои родители?» — тихо спросил Дамблдор.
«Да». Сириус сжал его плечо с такой силой, что Гарри стало больно.
«Последнее убийство, совершенное палочкой», — кивнул Дамблдор, — «в обратном порядке. Конечно, многие еще появились бы, сумеет и удержать связь». «Очень хорошо, Гарри. Это эхо, эти тени. Что они делали?»
Гарри описал, как призраки кружили по краю золотой паутины, как Волан-де-Морт явно их боялся, как тень отца объяснила ему, что делать, как Седрик высказал свою последнюю просьбу. В этот момент Гарри понял, что продолжать не может. Он почувствовал, что рука Сириуса уже не лежит на его плече, и обернулся. Сириус Блэк стоял, спрятав лицо в ладонях. Внезапно Гарри понял, что Фоукс не сидит у него на коленях. Феникс спорхнул на пол, прикоснулся головой к покалеченной ноге Гарри и роняет свои перламутровые слезы на рану, нанесенную пауком. Боль исчезла, кожа заросла, нога была здорова.
«Я хочу повторить еще раз», — сказал Дамблдор, когда Феникс взлетел к себе на жердочку. «Ты проявил сегодня чудеса отваги, Гарри. Я не ожидал от тебя подобного. Ты проявил храбрость, подобно тем, кто погиб, сражаясь с Волан-де-Мортом, когда тот был в расцвете своих сил. Тебе досталась ноша взрослого волшебника, и ты оказался достойным нести ее. А сейчас ты отдал все, чего мы вправе были ожидать от тебя. Ты пойдешь со мной в больничное крыло. Я не хочу, чтобы сегодня ты возвращался в свою спальню. Сонное зелье и покой. Сириус, ну хочешь побыть с ним?»
Сириус кивнул и превратился в черного пса. Все вместе они вышли из кабинета Дамблдора и направились в больничное крыло. Когда Дамблдор распахнул дверь, Гарри увидел, как миссис Уизли, Билл, Рон и Гермиона окружили смущенную мадам Помфри и требовали от нее ответа, где Гарри и что с ним. Все тут же обернулись на звук открываемой двери, и миссис Уизли сдавленно воскликнула. «Гарри! Гарри!» Она бросилась к нему, но Дамблдор встал между ней и Гарри Поттером.
«Молли!»
— твердо сказал он, подняв руку. «Пожалуйста, выслушай меня. Гарри подвергся сегодня ужасному испытанию. Только что в разговоре со мной он еще раз пережил все случившееся. Сейчас ему нужны сон, тишина и покой. Если он захочет, чтобы вы остались с ним, — добавил он, глядя на Рона, Гермиону и Билла, — вы можете остаться. Но я хочу, чтобы ему не задавали вопросов до тех пор, пока он не будет готов ответить на них. И уж, конечно, никаких вопросов сегодня вечером».
Миссис Уизли кивнула. Лицо ее было белее мела. Она резко повернулась к Рону, Гермионе и Биллу и прошипела сердито, как будто они шумели.
«Слышали? Ему нужен покой!»
«Господин директор», — произнесла мадам Помфри, не сводя глаз с огромного черного пса,
— «можно спросить?» «Этот пес побудет некоторое время рядом с Гарри», — ответил Дамблдор, не давая никаких объяснений. «Уверяю вас, он отлично выдрессирован. Гарри, я подожду, пока ты уляжешься в постель».
Гарри был невыразимо благодарен Дамблдору за то, что он оградил его от вопросов. Он был не против того, что все собрались здесь. Ему просто была невыносима сама мысль о том, чтобы снова объяснять, снова переживать все это.
«Я вернусь сразу же, как только поговорю с Фаджем, Гарри», — сказал Дамблдор. «Я хотел бы, чтобы ты оставался здесь и завтра, пока я не выступлю перед школой».
С этими словами Дамблдор ушел. Мадам Помфри повела Гарри к кровати, и он заметил в дальнем конце палаты Грюма. Тот лежал, не двигаясь, а рядом, на тумбочке, его ожидали деревянная нога и волшебный глаз.
— С ним все в порядке? — спросил он. — Все будет хорошо, — ответила мадам Помфри, протягивая Гарри пижаму и расставляя вокруг него ширму.
Он снял мантию, надел пижаму и забрался в постель. Из-за ширмы появились Рон, Гермиона, Билл и миссис Уизли с черным псом и устроились на стульях по обе стороны кровати. Рон с Гермионой смотрели на Гарри почти с опаской, как будто боялись его.
— Со мной все в порядке, — сказал он. — Я просто устал.
Миссис Уизли зачем-то поправила одеяло, и глаза ее наполнились слезами. Из кабинета возвратилась мадам Помфри с бутылочкой пурпурного зелья и кубком в руках.
— Ты должен выпить все, — Гарри, — заявила она. — Это зелье, чтобы спать без снов.
Гарри взял кубок, сделал несколько глотков и сразу же почувствовал, что глаза у него слипаются. Окружающее как будто заволокло дымкой. Лампы дружески подмигивали ему сквозь ширму, а тело, казалось, тонет в мягком тепле матраса. Не успел он опустошить кубок, как тут же уснул. Когда Гарри проснулся, ему было так тепло и уютно, что глаза открывать не хотелось, а хотелось наоборот, тут же уснуть снова. Свет в комнате был приглушен, и он был уверен, что сейчас еще ночь, и значит, он не мог проспать долго. Рядом послышался шепот.
«Они разбудят его, если не прекратят немедленно!»
«И чего они там кричат? Ничего ведь не могло случиться!» Гарри открыл глаза. Кто-то снял с него очки, поэтому все вокруг расплывалось. Он видел лишь нечеткие очертания миссис Уизли и Билла рядом с собой.
«Это голос Фаджа!» — прошептала миссис Уизли, поднимаясь со стула. «А это Минервы МакГонагал, верно? О чем это они там спорят?»
Теперь голоса донеслись и до Гарри. Люди кричали и бежали в сторону больничной палаты.
«Мне очень жаль, Минерва, но тем не менее...» — громко произнес Корнелиус Фадж прямо под дверью.
«Вам не следовало приводить его в замок!» — кричала профессор МакГонагал. «Когда Дамблдор узнает об этом...»
Гарри услышал, как со стуком распахнулась дверь палаты. Все окружавшие его повернулись к дверям и не заметили, как Гарри сел и надел очки.
Фадж решительно влетел в палату. Следом за ним вбежали профессора МакГонагал и Снегг.